говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня среда, 26 июня. У микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 50 лет. 26 июня также принято считать началом дела ЮКОСа. Московский городской суд продолжает рассматривать так называемое дело Болотной. На скамье подсудимых 12 человек. Заседание по делу еще одного фигуранта болотного дела Михаила Косенко перенесено. Процесс по делу екатеринбургской журналистки Оксаны Пановой. США начинают кампанию борьбы со всемирным потеплением. В Бразилии продолжаются крупнейшие за последние 20 лет массовые антиправительственные демонстрации. И в Москве в правозащитном центре «Мемориал» прощание с правозащитником Александром Лавутом. Все это в программе «Свобода в полдень» в течение ближайших 50 минут. «26 июня принято считать началом дела ЮКОСа. Именно в этот день, в 2003 году, Генеральная прокуратура России предъявила обвинение бывшему руководителю отдела внутренней экономической безопасности нефтяной компании Алексею Пичугину. По совпадению, 26 июня, свой день рождения, отмечает бывший владелец ЮКОСа, а ныне заключенный номер один, как называют его российские журналисты, Михаил Ходорковский. Сегодня ему исполняется 50 лет, почти 10 из которых он провел в заключении. За это время масштабы дела ЮКОСа достигли небывалых размеров, и большинство политологов и экономистов заявляют о его безусловном влиянии на развитие российской политической, экономической и социальной сферы. Марьяна Трачешникова продолжит тему.
Накануне 50-летнего юбилея некогда самого богатого и одного из самых влиятельных бизнесменов России Михаила Ходорковского в интернете и средствах массовой информации развернулось сразу две кампании, связанные с его именем и деятельностью ЮКОСа. Инициаторами одной выступили те, кто считает уголовное преследование Ходорковского незаконным, а его политическим заключенным. В рамках этой кампании проводятся митинги, общественно-политические конференции и подписываются поздравительные открытки.
И в этот день мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа.
И, конечно, удачи. Пусть это будет ваш последний день рождения, проведенный в застенках. Мы очень ждем вас на свободе.
Однако немало и тех, кто считает, что Ходорковский заслуженно отбывает наказание за экономические преступления, а после недвусмысленных публичных высказываний Владимира Путина не исключает причастности бывшего главы ЮКОСа к убийствам. Например, телеканал НТВ в понедельник показал 20-минутный фильм, названный «Убийство в подарок», в котором рассказывается о покушении в 1998 году на мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Его авторы заявляют, что Петухов пытался защитить город Статысячник от захвата структурами Михаила Ходорковского, за что и был убит в день рождения бизнесмена 26 июня.
Мог ли Ходорковский не знать о готовящейся казни Петухова и почему мэр был убит в день рождения олигарха?
Уже во вторник по интернету пошел гулять доклад, подготовленный, как утверждает его автор Алексей Клочков, 15 лет назад, спустя месяц после убийства Петухова. Из этого документа следует, что в 1998 году ЮКОСу и Ходорковскому, в частности, было выгодно посадить Петухова, но не убить его. Впрочем, российские суды своими решениями закрепили доводы обвинения о том, что убийство Петухова организовал бывший руководитель отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа, ныне отбывающий пожизненные наказания Алексей Пичугин. Кстати, первое обвинение ему предъявили ровно 10 лет назад, 26 июня 2003 года, в день рождения Ходорковского. Эту дату принято считать началом дела ЮКОСа, хотя так называемое материнское дело с номером 18/4103 было возбуждено чуть раньше, 20 июня. В рамках состоящего из более чем 1500 томов дела ЮКОСа к уголовной ответственности привлечены десятки человек, и по желанию следствия в него вовлекаются все новые и новые участники. Например, теперь на беседы в Следственный комитет вызывают ученых, занимавшихся общественной экспертизой дела ЮКОСа. У них дома и на работе проходят обыски, а журналисты поговаривают о третьем деле ЮКОСа, которого, впрочем, по словам адвоката Константина Ривкина, представлявшего интересы Платона Лебедева, не существует.
На самом деле никакого третьего уголовного дела нет. Как было одно большое материнское, так оно и осталось. Просто логика следователя, насколько я ее понимаю, заключается в следующем. Сначала они перехватали тех, кто был в пределах их досягаемости, кто не успел разбежаться по заграницам и спасаться от нашего российского правосудия, и благополучно посадили их там по Сибирям, там по Заполярьям. Дальше пришла очередь тех, кто не успел скрыться из уровня менеджеров среднего звена, Потом, по прошествии времени, дело дошло до того, чтобы объявить о уголовном преследовании в заочном порядке тех лиц, которые не могут достать наши следователи, в частности, там Невзлина, Брудна, Ивлева и многих-многих других. А когда и вот эта вот обойма была уже опустошена, тут следователи, которые 10 лет уже привыкли сидеть в знакомом, приятном для них деле, поняли, что если сейчас они подведут черту, их направят на работу по делам, скажем, достаточно серьезным, связанным с тем, что нам надо думать, надо вылавливать преступников. Поэтому они начали искать, куда бы им еще сходить, благо дело большое. Вот они в направлении этом пошли и столкнулись, например, с тем, что есть эксперты, которые делали что-то такое им не сильно понятное и не сильно приятное. Началось преследование экспертов. После того шума, который поднялся там в общественности, в прессе, в связи с уездом господина Гуреева, казалось бы, разумные люди должны были бы угомониться. Тем не менее, мы из прессы сейчас узнаем, что они вызывают Марчакова на допрос. Ну, о чем тут можно еще говорить?
Экспертов, в частности, обвиняют в том, что ими создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного законодательства, и в интересах Ходорковского были внесены изменения в законодательство России. В рамках дела ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и других экономических преступлениях, а в 2010-м приговорен по новым обстоятельствам и сейчас отбывает 11-летний срок. 26 июня Михаилу Ходорковскому исполняется 50 лет, 10 из которых он провел в заключении. Вечером в этот день на Тверском бульваре Москвы пройдет митинг в его поддержку, а чуть позже ставшие традиционными ходорковские гуляния на Арбате, организацией которых в этом году занимается Комитет протестных действий, рассказывает член комитета Александр Рыклин.
Это нужно прежде всего для того, чтобы человек совершенно, как мы знаем, невинно осужденный, понимал, что люди про него помнят, люди его не забыли и как-то готовы его поздравлять.
Уголовное преследование Михаила Ходорковского получило противоречивую оценку. Одни считают его справедливо осужденным, другие – политзаключенным. В мае 2011 года международная амнистия присвоила Ходорковскому и его бизнес-партнеру Платону Лебедеву статус узников совести. Европейский суд по правам человека в своем решении, вынесенном неделей позже, отметил процедурные нарушения при аресте, установил факты унижения человеческого достоинства при содержании под стражей в ходе предварительного и судебного следствия. При этом страсбургские судьи посчитали, что неопровержимых доказательств политической мотивации властей в уголовном преследовании Ходорковского представлено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы вернемся к этой теме во второй половине часа программы «Свобода в полдень». В Московском городском суде продолжается процесс по так называемому болотному делу. Вчера в ходе очередного открытого заседания было зачитано обвинительное заключение. Подсудимые жаловались на условия проведения заседаний. За судом над 12 подозреваемыми следит наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Сегодня в Московском городском суде третий день открытых слушаний по так называемому делу 12 по числу обвиняемых по событиям 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Заседание немного задерживается. Как говорят адвокаты, сегодня, скорее всего, будут допрошены потерпевшие. Вчера в суд пришли три сотрудника правоохранительных органов, которые признаны по этому делу потерпевшими. Однако вчера их не допрашивали. Вот не исключено, если они явятся сегодня, что сегодня стороны будут задавать им вопросы. Накануне заседание завершилось довольно поздно вечером. Государственный обвинитель зачитала обвинительное заключение для всех 12 подсудимых, в котором каждому из обвиняемых указали, в чем именно они обвиняются. Ну вот, в частности, говорилось о том, что, вот, например, Александра Духанина кидала куски асфальта сотрудников правоохранительных органов, Вячеслав Акименков кинул древко от флага и попал в грудь сотрудника полиции. И вот Ярослав Белоусов, например, по версии следствия, кидал неустановленные предмет желтого цвета шарообразной формы. И все действия подсудимых, как говорил прокурор, как читала прокурор, и как следует из обвинительного заключения, нанесли сотрудникам правоохранительных органов физическую боль и травмы, не опасные для их жизни и здоровья. Затем я интересовалась у обвиняемых, понимают ли они, в чем их обвиняют. Они практически все сказали, что они не слышали половину из оглашенного прокурором, поскольку они 10 обвиняемых из 12 находятся во время судебного заседания в таком стеклянном помещении, которое называют стаканом, аквариумом, клеткой. И там плохая слышимость, и не слышно, что происходит в зале суда, и адвокатов не слышно, адвокаты не слышат их, когда они что-то пытаются сказать. Вчера также было подано ходатайство самими подсудимыми о том, чтобы обеспечить им достойное участие в этом суде, чтобы изменить условия их содержания, поскольку они жалуются, что не слышно, очень душно, не хватает места, невозможно конфиденциально общаться с адвокатами. Но судья это ходатайство отклонила, и, возвращаясь к оценкам обвинительного заключения, подсудимые, никто из них не признал свою вину, и даже говорили о том, что это дело политически мотивировано, и их судят фактически просто за то, что они вышли на согласованный, разрешенный мирный митинг 6 мая прошлого года.
Наталья, есть какая-то группа поддержки около здания суда? В социальных сетях были призывы до начала этого процесса выйти пикетами. Как мы видим, и даже в первый день этого процесса ничего подобного не происходило. Сейчас как-то ситуация поменялась или нет?
Ну вот сейчас, когда я подходила к зданию суда, никого не было возле суда, ни группы поддержки, ни пикетчиков. Вчера были несколько одиночных пикетов, так же, как и в первый день. Может быть, сегодня еще люди подтянутся, а из группы поддержки здесь уже традиционные все люди. Это в основном близкие обвиняемых, матери, супруги, друзья. И это активисты комитета 6 мая.
Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова работает в Московском городском суде, следит за процессом по Болотному делу. И сегодня же заседание по делу еще одного фигуранта так называемого дела Болотный, Михаила Косенко, перенесено на 10 июля в связи с болезнью потерпевшего. Из Москворецкого суда передает Ольга Курачева.
Заседание по делу Михаила Косенко должно было начаться сегодня в 11 часов. На входе приставы очень тщательно проверяли людей, не только тех, которые шли на процесс по Косенко, но и всех остальных. Группа поддержки боялась, что они просто не успеют вовремя прийти, но все успели войти в зал. Довольно долго ничего не происходило. Где-то в 11:30 примерно привели Михаила Косенко, зал аплодировал. А через несколько минут вошла судья и начала заседание с того, что потерпевший ОМОНовец Казьмин тяжело болен, что он сейчас находится в больнице. Судья сказала, что она не может сказать о том, какое у него заболевание, но сказала, что оно серьезное. Судья Москаленко намекнула, что состояние здоровья потерпевшего Казьмина может быть связано с событиями, которые происходили 6 мая 2012 года на Болотной площади. Судья сказала, что Казьмину требуется операция, и предложила перенести заседание. Вот была назначена дата 10 июля.
Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева из Москворецкого суда Москвы. Я напомню, заседание по делу Михаила Косенко перенесено на 10 июля из-за болезни потерпевшего. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Предварительное слушание по делу бывшего шеф-редактора уральского информагентства УРА.РУ Оксаны Пановой, обвиняемой в вымогательстве и мошенничестве, продолжится 27 июня. Сегодня защита подала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру. Один из адвокатов подсудимой пояснила, что основанием для возвращения дела являются существенные недостатки, имеющиеся в обвинительном заключении. Ранее адвокат заявляла ходатайство о предоставлении ей 30 дней для ознакомления с материалами дела. Судья Александр Троненко предоставил ей всего сутки. Предварительное слушание проходит со вторника в Ленинском районном суде Екатеринбурга. О деле основательницы УРА.РУ в материале нашего корреспондента в Екатеринбурге Екатерины Петровой.
Дело Оксаны Пановой возникло чуть меньше года назад, в то время, когда она возглавляла одно из самых известных екатеринбургских информационных агентств УРА.РУ. УРА.РУ всегда считалось одним из самых сильных изданий на Урале. В редакции работало большое количество способных людей, а в журналистской среде ходили настоящие легенды о зарплатах в агентстве. В последние 4 года в Свердловской области сменились 2 губернатора, и отношения УРАРУ с обоими представляли собой настоящий роман. Журналисты ездили спасать обанкроченные предприятия вместе с Александром Мишариным, и со страницы издания он представал строгим руководителем, который во все вникает лично и слов на ветер не бросает. А его преемник Евгений Куйвышев описывался как простой и современный губернатор, который ходит пешком по улице в сопровождении журналистов УРАРУ и с ними же в пивной ресторан на ток-шоу «Правда жизни». Но всякий раз теплые отношения расстраивались. Если ситуация с Мишариным была спущена на тормозах в связи с печально известным ДТП, то с новым свердловским губернатором все вышло значительно серьезнее. В прошлом году в Екатеринбурге возник конфликт между силовиками и фондом «Город без наркотиков», в котором УРАРУ не смогло остаться безучастным. Сказалась дружба Оксаны Пановой с Евгением Ройзманом. По сути дела, издание превратилось в его, что называется, «боевой листок». Следом в конфликт оказался втянутый губернатор, представитель властной вертикали. И прогулки журналистов с ним очень быстро прекратились. Возникли уголовные дела, свое агентство Панова потеряла. Сейчас она главный редактор интернет-газеты «Знак.ком», созданной коллективом, ушедшим вслед за ней из УРАРУ. Зам главного редактора «Знака» Дмитрий Колезев рассказал, что в редакции уголовное преследование Оксаны Пановой воспринимают как политическое.
Компания развернута против Пановой после ее конфликта сначала со свердловскими силовиками, ну а затем и после политического конфликта с губернатором Куйвышевым. Тут, конечно, много всего наложилось на эту историю, и там аспект личных отношений Пановой с губернатором, они довольно неплохо общались поначалу, и аспект конфликта губернатора Куйвышева с фондом «Город без наркотиков». Когда провели первый обыск, была изъята бухгалтерская документация, там деловая переписка. Силовики получили доступ к базе всех лиц, с кем там Пановой были деловые контакты, плюс они имели возможность анализировать публикации УРАРУ, чтобы понимать, кого агентство критиковало в какие-то разные периоды жизни. Было опрошено порядка 400 человек, которым предлагалось написать заявление. Оксану сказать, что она вымогала деньги у кого-то. Большинство этих людей лгать отказались, согласились.
В независимом суде это дело 100% развалится. Оно строится на показаниях людей, которые зависят от власти, и нет никаких реальных доказательств вины Оксаны Пановой, отмечает Колезев. Представители правоохранительных органов предлагают дождаться решения суда. Следствие отмечает, что дело Пановой рядовое, есть свидетели, они будут допрошены. Панову обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. В частности, по версии следствия, УРАРУ печатала дискредитирующую информацию, а потом продавала объекту критики свое молчание. Ничего подобного в реальности не было, неоднократно заявляла сама Панова. По ее мнению, все эти дела являются местью за активную жизненную позицию и поддержку ее друга Евгения Ройзмана. Глава Свердловского исполкома гражданской платформы, партии, поддерживаемой Ройзманом, политолог Константин Киселев, полностью с ней согласен. Дело, безусловно, политическое, и соратники Пановой готовы проводить акции в ее поддержку.
То, что творится сейчас вокруг этого, иначе как преступлением назвать нельзя. Я думаю, что в случае необходимости мы окажем любую поддержку Оксане. Статьи очень серьезные, вот которые предъявляют Оксане. По ним может быть и там и до 7 лет, но дело явно сфальсифицировано. Неравнодушные люди, я думаю, придут к суду, чтобы Оксану поддержать и чтобы она видела, что она не одна.
В последние недели в поддержку Оксаны Пановой высказалось огромное количество известных общественных деятелей, писателей и музыкантов всероссийского масштаба. Однако в Екатеринбурге, как кажется, подавляющее большинство представителей профессиональной среды предпочитают держаться в стороне от этого дела. Константин Киселев полагает, что журналисты трусят, поскольку у многих СМИ есть контракты на освещение деятельности органов власти. Политолог, представитель Народного альянса в Екатеринбурге Федор Крашенинников отмечает, что обе стороны этого конфликта вызывают неприятие у многих представителей экспертного сообщества, поэтому они предпочитают дистанцироваться.
В этой истории самый, может быть, мучительный урок – это то, что любые игры с властью заканчиваются плохо. Получается, что Оксана играла в очень серьезные игры с властью, у нее были очень серьезные отношения. Естественно, все это вовсе не потому, что она такая прекрасная. Это был плод компромиссов, это была очень сложная многолетняя игра. Но, как нас учат сказки, дьявол, который рассчитывается золотом, а потом вращается в черепки. И вот это самое золото, которым с ней расплачивалась власть, самая неподходящая для нее момент, когда она, может, не ожидала, но обернулась черепная. Ничего такого ужасного, страшного, чтобы она успела в тюрьмы. Вот я не верю, что она что-то такое сделала. Я думаю, что на ее примере мы видим попытку власти провести воспитательную работу на тему того, или будет играть так, как мы хотим, и у вас будет много денег, или у вас все будет плохо. Ангелов в этом деле нет совершенно. И что, конечно же, и охрана не ангел служения идеалам свободы и свободной журналистики. Но и другая сторона здесь совершенно не силы добра, и это еще очень мягко сказано.
В любом случае, столь жесткое преследование журналистки нельзя оправдать, добавляет Крашенинников. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Барак Обама объявил во вторник о начале самой серьезной в истории Соединенных Штатов Америки кампании борьбы со всемирным потеплением. Во время выступления в Джорджтаунском университете президент призвал к решительным действиям и обнародовал план снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Подробнее Юрий Жигалкин.
Борьба со всемирным потеплением была одним из главных пунктов предвыборной программы кандидата Обамы еще во время президентских выборов 2008 года. Однако экономические трудности, резкая позиция американских промышленных корпораций вкупе с нескончаемыми дебатами о феномене всемирного потепления и его природе заставили президента отложить выполнение предвыборного обещания до лучших времен. Первый год второго президентского срока предоставляет президенту последний шанс выйти с предложением, плоды которого он сможет увидеть, находясь еще в Белом доме. И президент во вторник привел свои самые сильные аргументы, пытаясь переубедить сомневающихся. 97% ученых, включая, между прочим, и тех, кто поначалу сомневался в точности статистических данных, отказались от сомнений, сказал президент. Они признают, что планета разогревается, и деятельность человека является одним из факторов этого процесса. По словам президента, необходимо действовать сегодня, ибо завтра будет поздно. Мы не можем допустить, чтобы вашему и следующим поколениям досталась планета, которую невозможно излечить, обратился президент к студентам. Главная идея, предлагаемая президентом, сравнительно простая. Он намерен бороться с парниковым эффектом, объявив войну углю, как главному топливу производства электроэнергии. Причем он намерен действовать в обход Конгресса в рамках закона, который позволяет правительству своей властью регулировать выброс в атмосферу вредных компонентов. Согласно плану Барака Обамы, в течение нескольких лет угольные электростанции должны будут значительно сократить выброс углекислоты в атмосферу. Поскольку с помощью угля производится около 40% электричества в стране, результат осуществления таких мер может быть ощутимым. Плюс президент предлагает различные программы финансирования энергосберегающих технологий, помощи городам и штатам в подготовке к природным бедствиям. Борьба с парниковым эффектом и ее возможные последствия для американской экономики превратились в последние годы в проблему, вызывающую бурные эмоции. Защитники природы винят президента в том, что он ничего не делает для уменьшения выбросов углекислоты в атмосферу. Американские производители пугают власть негативными последствиями, которые вызовет попытка снизить выбросы парниковых газов, ощутимым повышением цен на многие товары. Политические оппоненты Барака Обамы упрекают президента в том, что он исходит в своих действиях из политических соображений, привлекая на свою сторону зеленых. Любопытно, что осторожные попытки, предпринятые несколько лет назад по созданию псевдорыночной системы лимитов выбросов парниковых газов, закончились ничем из-за резкой оппозиции Конгресса. Теперь президент намерен обойти законодательную ветвь власти. Ясно, что в основе предложения президента попытка уменьшить роль существующих угольных электростанций в производстве электроэнергии, говорит обозреватель информационной службы Bloomberg Майкл Дикапуа. В прошлом году Федеральное управление защиты окружающей среды предложило ужесточить процедуру выдачи лицензий на строительство новых угольных электростанций, по сути, заблокировав их сооружение. Интересно, что доля этих электростанций без того падает в американской энергосистеме в основном благодаря значительному удешевлению природного газа. Сравнительно недавно они составляли около 50% мощностей, сейчас 37%. Иными словами, угольным электростанциям и угольной промышленности предстоит борьба за выживание. Осуществление этих планов затянется на годы. Законность правительственных директив, направленных на ограничение выбросов парниковых газов, наверняка будет оспорена в судах. Оппоненты президента уже начали кампанию против этих предложений, оспаривая данные об ускорении процесса всемирного потепления и утверждая, что президент руководствуется политическими соображениями. Вспомним, когда Барак Обама боролся за Белый дом, он заявил во время встречи с журналистами либеральной Сан-Франциско Кроникл, что его цель — довести до банкротства тех, кто пытается строить новые угольные электростанции, говорит Крис Хорнер, сотрудник Института Competitive Enterprise. И он выполняет свою программу. Только теперь он намерен обанкротить владельцев существующих электростанций. И он это совершает в условиях высокой безработицы, когда люди обеспокоены перспективой потери работы. Интересно, впрочем, что несмотря на то, что предыдущие попытки централизованной борьбы со всемирным потеплением закончились ничем, выброс парниковых газов в Соединенных Штатах снизился на 11% по сравнению с 2005 годом. Как говорят комментаторы, прогресс берет свое.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому, осужденному по обвинению в экономических преступлениях, сегодня исполняется 50 лет. В нескольких российских городах проходят акции в поддержку предпринимателя, который уже почти 10 лет находится в тюрьме. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 300 тысяч рублей руководителя ЛГБТ-организации «Выход» Анну Анисимову, признав ее виновной в нарушении закона об иностранных агентах. Ее адвокат настаивал на прекращении дела, поскольку прокурорская проверка организации, по результатам которой оно было возбуждено, проводилась без оснований. В Ямало-Ненецком автономном округе специальная комиссия выясняет причину гибели за несколько дней 4 младенцев. Это произошло в роддоме Центральной районной больницы Надыма. Представитель больницы сообщил Интерфаксу, что дети погибли в конце прошлой недели. Предварительное слушание по делу бывшего шеф-редактора уральского информагентства «Ура.ру» Оксаны Пановой, обвиняемой в вымогательстве и мошенничестве, продолжится 27 июня. В среду защита подала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру. США призвали Россию незамедлительно выдать им американского гражданина, экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который обвиняется в шпионаже и находится сейчас в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Кейтин Хейден заявила, что для этого есть все законные основания: аннулирование американскими властями его загранпаспорта и выдвинутые в его адрес обвинения. В Турции в среду утром полиция использовала водяные пушки, а также дымовые шашки против сотен демонстрантов, проводивших антиправительственную акцию в Анкаре. Днем ранее сотрудники полицейского управления по борьбе с терроризмом в ходе рейда в турецкой столице задержали 20 человек. Аресты связывают с протестами, которые продолжаются в Турции с конца мая. Китайский космический корабль «Шэньчжоу-10» в среду благополучно вернулся на Землю, завершив экспедицию, которая продолжалась 15 дней. Нынешняя миссия с участием экипажа из 3 человек стала самым продолжительным пилотируемым полетом в истории китайской космонавтики. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Сегодня 26 июня, и этот день принято считать началом дела ЮКОСа. Именно в этот день, в 2003 году, Генеральная прокуратура России предъявила обвинение бывшему руководителю отдела внутренней экономической безопасности в нефтяной компании Алексею Пичугину. По совпадению, 26 июня, свой день рождения, отмечает бывший владелец ЮКОСа, ныне заключенный номер один, как называют его российские журналисты, Михаил Ходорковский. Сегодня ему исполняется 50 лет, почти 10 из которых он провел в заключении. За это время масштабы дела ЮКОСа достигли небывалых размеров, и большинство экспертов заявляют о его безусловном влиянии на развитие российской политической, экономической и социальной сферы. Но знают ли о судьбе Ходорковского россияне, следили ли они за процессом против него? На вопросы моего коллеги Михаила Соколова отвечает социолог, директор Левада-центра Лев Гудков.
Политика главных каналов информационных, прежде всего телевидения и наиболее тиражных журналов, сводится к тому, что информации нет реально. Поэтому мы за те годы, которые он провел в заключении, все время фиксируем сокращение поля. Сегодня как-то следят за судьбой Ходорковского, за процессами около четверти населения, не всего лишь взрослого. А это значит, что те, кто следят, они являются скорее сторонниками Ходорковского на три четверти. Ходорковскому и считают, что этот процесс ангажированный. И только очень небольшая часть среди тех, кто постоянно следит, вот настроена враждебно по отношению к Ходорковскому. Это уже гораздо большее число людей считает, что вся собственность компании, она досталась околовластным кругам, приближенных к Путину, ну и, соответственно, населению ничего от этого не перепало. Как Путин обещал, что вся собственность пойдет там на выплату пенсионерам, на повышение жизненного уровня, на ЖКХ. Мы спрашивали, досталось ли вам что-нибудь от этого, почувствовали вы. Ну и абсолютное большинство, конечно, говорит, что ничего. Немножко растет число считающих, что если бы Ходорковский вернулся и принял участие в политической деятельности, то они проголосовали бы за него и поддержали его. Большинство считает, опять-таки по нашим исследованиям, считает, что лучше бы, большинство это примерно в 50 там, с чем-то процентов, лучше бы, чтобы такие люди, как Ходорковский, были на свободе и работали на пользу нашего Отечества, чем сидели бессмысленно. А мотивы, которые заставляют его держать, они тоже, в общем, совершенно понятны. Это мстительность, это страх перед возможным преследованием тех, кто инициировал этот процесс.
Если будет затеян третий процесс Ходорковского, информационное поле, естественно, изменится. Можно ли спрогнозировать, как поведет себя общественное мнение в этом случае, опять получив новую информацию?
Большинство отзовется равнодушно по двум причинам. Во-первых, здесь работают, как и на первом и втором процессе, некоторая зависть по отношению, ресентимент такой по отношению к богатым. Благоприятно относятся к Ходорковскому только в основном люди в крупных городах, прежде всего в Москве, где довольно сильна поддержка и понимание сути самого процесса. А провинция бедная, завистливая, тут ничего хорошего не ждать. Это первый момент. А второй очень важный момент – повышение агрессии в отношении тех, кто задает другой уровень морального оценок, понимания. Это перенос страха и чувства собственной неполноценности, несостоятельности в агрессию по отношению к фигурам, которые воплощают другие ценности, другой уровень морали, другой просто тип человека. На этом, собственно, и держится в какой-то степени и режим сам, апеллируя вот к этому довольно низким таким комплексам населения.
С директором аналитического центра «Левада» Львом Гудковым беседовал мой коллега Михаил Соколов. В продолжении темы, что бы вы сказали Михаилу Ходорковскому в день его рождения? Послушаем ответы жителя Чебоксара. Опрос проводил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Свобода. Все. Это самое главное, чего он хочет.
Чтоб здоровье, хорошее здоровье, и чтоб вышел скорее, чтоб на свободе всего самого-самого наилучшего ему.
Желаю ему досрочного освобождения и здоровья.
А я возвращение в семью ему желаю.
Всего доброго. Всего доброго. Я желаю ему всего доброго, чтобы честно жил, чтобы всегда жил в России, ценил жизнь.
Поскорее выйти и победить тех, кто его посадил.
Да я вообще ему ничего не желаю, потому что я его не знаю. Ну, не платил человек налоги. Ну, не знаю, чем он занимался, его деятельность, правильно, неправильно. Я не собираюсь его вообще, вообще постороннего человека не собираюсь поздравлять с днем рождения.
Да я не знаю чего, здоровья. Вот и все. А что еще пожелать?
Ну, что ему еще пожелать? Желать что ему? Чтобы вы любили, чтобы уважали его, семья и все. Удачи пожелала бы и все. Удачи пожелала бы.
Ничего хорошего. Ничего хорошего не сказал бы. Да, потому что отрицательный герой в нашей жизни, на мой взгляд. Олигарх, он и есть олигарх, который делает свои дела во благо себе, ну, не думая о других людях.
Ой. С днем рождения. Поздравила с днем рождения. Пожелала бы освобождения. И не знаю, что.
Да я его и так-то и не знаю ведь. Что ему сказать? Ну, самое главное – здоровье. Что могу сказать? Здоровье. Желаю.
Желаю ему скорейшего освобождения в его юбилей. Да. Еще здоровья и благополучия. Не знаю, вот так.
Побольше порядочности, побольше философского мышления. И примириться с несчастьем. Решать проблемы по мере их поступления. Я не берусь судить о его виновности, невиновности. Я просто некомпетентна. А пожелать хочу, как и всем людям, мира и добра.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что бы вы сказали Михаилу Ходорковскому в его день рождения. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
В
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В городах Бразилии продолжаются крупнейшие за последние 20 лет массовые антиправительственные демонстрации с требованием реформ, несмотря на заявление президента Дилмы Русеф о готовности провести общенациональный референдум по всем острым общественным вопросам. В трущобах Рио-де-Жанейро в понедельник беспорядки переросли в вооруженные столкновения между полицейским спецназом и уличными бандами, которые воспользовались нестабильной ситуацией, начали массовые грабежи и мародерство. В перестрелках убито как минимум 7 человек, случайно прохожие, полицейских и 5 преступников. О причинах столь внезапного и громкого общественного протеста в Бразилии, которую в мире до сих пор воспринимали как успешную, стабильную, быстро развивающуюся страну, в интервью для «Радио Свобода» говорит бразильский политолог и журналист Пауло Сотеро.
Что стало причиной того, что небольшие протесты, связанные с работой транспорта, внезапно обернулись колоссальным общественным взрывом и масштабными протестами против правительства?
Yes, police violence against...
Разумеется, насилие со стороны полиции во время мирных протестов в Сан-Паулу стало тем фактором, который вывел на улицу миллионы бразильцев. Именно это подтолкнуло людей к тому, чтобы начать массово требовать соблюдения своих гражданских прав и заявлять о своем недовольстве. Проблема повышения цен на проезд в общественном транспорте, конечно, очень важна, однако речь идет о накопившемся недовольстве и общественных опасениях гораздо большего масштаба. Их выражает появившийся в стране и растущий средний класс. Около 40 миллионов человек, еще недавно живших в бедности, уже успели вкусить радости потребительского рынка. Однако в последние 2-2,5 года экономический рост затормозился, вновь появилась инфляция, и люди вновь испугались за свое будущее. Кроме того, они разозлены целой серией скандалов, связанных с коррупцией в политической сфере, игнорированием своих проблем со стороны власть имущих, отсутствием обратной связи между политиками и обществом. Именно все эти эмоции выплеснулись на улицы в последние дни.
Насколько подогрели общественный гнев огромные затраты на строительство объектов для проведения спортивных состязаний, Кубка Конфедерации, Чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр в 2014 году?
Подготовка к чемпионату мира – это отдельная тема. Бразилия – страна футбола. Мы обожаем его. Мы гордимся нашими достижениями в футболе. Однако народ все больше недоволен из-за того, какие колоссальные суммы выделяются на строительство помпезных стадионов при отсутствии параллельного прогресса в развитии общественной сферы, особенно в улучшении работы общественного транспорта, что было ранее обещано. Недоволен тем, что все расходы выходят за рамки установленных смет. И в то же время правительство делает хорошую мину при плохой игре и продолжает раздавать уже надоевшие пустые обещания. А люди пока видят лишь то, что по-прежнему вынуждены тратить по 2-3 часа, чтобы добраться на работу и столько же на дорогу обратно.
Нынешний президент страны Дилма Русеф в прошлом член левой подпольной партизанской организации, которая была арестована и подверглась пыткам во времена военной диктатуры. Насколько удивительно то, что действия именно ее правительства вызвали столь яростный всплеск общественного недовольства.
Политические лидеры демонстрируют уже почти открытое пренебрежение к нуждам простых людей. И тот факт, что оно исходит из левого лагеря, еще больше подливает масло в огонь. Люди раньше чувствовали, что власти прислушиваются к ним, особенно во времена президентства Лулы да Сильвы в 2003-2011 годах. Он был первым человеком из народа во главе страны, где историческое общественное устройство было столько времени крайне несправедливым, и управлял он этой страной весьма неплохо. Однако в последние годы о временах его правления стало известно много негативного, и на фоне стагнации в экономике все стало выглядеть так, словно людям показали краешек некой земли, обетованной всеобщего равенства, а теперь они боятся, что никогда туда не попадут. Однако они хотят туда попасть, потому что у них было время оценить блага, которыми они успели воспользоваться до сих пор: вовлеченность в общественную жизнь, высокие зарплаты и так далее.
Для всего мира нынешние события в Бразилии способны довольно сильно поколебать ее образ стабильной, богатой, быстро развивающейся страны. Чем в результате может закончиться нынешняя волна протестов?
Я смотрю на происходящее позитивно, думаю, что вся страна извлечет необходимые уроки из того, что случилось. В противном случае все бразильцы окажутся проигравшими, а Бразилия будет занимать на мировой арене весьма посредственное положение. Все тогда обернется еще большим ростом насилия на улицах, провалом систем образования, здравоохранения, транспорта. Требования того среднего класса, о котором я говорю, и это показывает один опрос общественного мнения за другим, лежат в сферах, от которых прямо зависит лучшее будущее всего государства, миллионов людей и их детей. В этом смысле сейчас происходят очень многообещающие и позитивные события.
Подобные события происходили в последние годы в разных государствах. Было и движение «Оккупай» в США, и «Арабская весна», и продолжающиеся волнения в Турции. Общественный протест в Бразилии вызван сходными причинами, недовольством народа поведением элиты.
Нынешние события в Бразилии уникальны тем, что масштабы протестов мгновенно превысили все ожидаемые пределы. Это страна, где у власти в последние 20 лет находились прогрессивные силы. Партия трудящихся, единственная партия в Бразилии, которая возникла и поднялась с низов общества, сохраняет лидирующее положение уже более 10 лет. И поэтому ее руководство сейчас глубоко потрясено тем, что случилось. Ведь они всегда самих себя воспринимали именно как народ. Теперь люди говорят партийным лидерам: «Это не так, вы не справляетесь со своими задачами так, как мы от вас этого ожидали, и мы требуем от вас, чтобы вы прилагали больше усилий, чтобы вы показывали лучшие результаты». Я думаю, что сейчас партии трудящихся необходимо сделать правильные выводы и принять нелегкий вызов, потому что альтернатива слишком страшна, чтобы даже начать рассуждать о ней всерьез.
С бразильским политологом и журналистом Паулу Сатере беседовал мой коллега Александр Гостев. После проливных дождей в горах Сочи оказалась отрезана от большой земли резиденция президента России Владимира Путина «Лунная поляна». Горная автодорога, соединяющая дачу с федеральной трассой, обваливается под натиском воды и грунта. Страдают не только уникальные краснокнижные растения, но и люди. Наш корреспондент Андрей Королев продолжит.
Автомобильная дорога к высокогорной даче «Лунная поляна» привлекает внимание журналистов и общественников с того момента, как эти места однажды посетил президент России Владимир Путин. Молва сразу же окрестила респектабельное сооружение, воздвигнутое в пределах Кавказского заповедника, секретной резиденцией главы государства. Именно к ней строители тянут автомобильную ветку, не считаясь ни со сложностями рельефа, ни с тем, что под ковшами экскаваторов гибнут тысячи уникальных деревьев краснокнижной группы. Власти утверждают, что дорога ведет к метеостанции. Сочинцы же заверяют, что никакой метеостанции нет, а автотрасса является альтернативой небезопасному вертолетному маршруту, которым обычно пользуются кремлевские чиновники, посещающие таинственный особняк. Но если люди не в силах противостоять варварскому строительству, за них это делает природа, проливая на Сочи и горные окрестности затяжные дожди. В результате дорожные сооружения от Салохаула к Бабукаулу начали сползать в горные ущелья, говорит активист экологической вахты по Северному Кавказу Ольга Носковец.
Ситуация сложная на дороге, очень много обвалов, оползневые процессы начались, то есть нагрузка на дорогу большая, техники очень много ходит. И то, что сейчас строители успели прочистить только проезд для техники после дождя, очень в авральном режиме восстановительные работы проводят. Погода она не улучшается, в горах постоянно идут дожди, осадки сильные довольно-таки. Ялодия местности тоже очень сложная, что эту дорогу будут преследовать, в общем-то, такие вот катаклизмы. Об этом не раз говорилось, предупреждалось, что в таком рельефе очень сложно такие проекты делать. Но, тем не менее, торопятся, строители усиленно работают, техника сгоняется.
На днях корреспонденты местного издания «Сочинские новости РФ» обнаружили, что первый оползень сошел в районе Большого водопада, где вместо деревянного перехода решили возвести большой бетонный мост. С обеих сторон возвели опорные стены, срубили реликтовый самши. Склон не выдержал нагрузки и поехал вниз. Второй оползень искорежил многотонные габионы в районе левого притока горной реки Шахэ на территории Кавказского биосферного заповедника. Третий экологи обнаружили чуть выше строящегося моста в районе села Бзогу. Работающие на строительстве дороги к Лунной поляне люди жалуются на экстремальные условия труда. Кроме того, что монтажникам приходится трудиться по колено в воде и грязи, здесь нередки дорожные аварии. Разъехаться двум большегрузным машинам на дороге невозможно. Не так давно в ущелье рухнул трактор. Водитель получил множественные травмы. Излишки грунта сваливаются в долину Шахе, в нее же стекаются ручьи, несущие бетон, цемент, машинное масло. Однако строительством автомобильной трассы дело не ограничится. В планах проектировщиков возведение канатной дороги длиной почти в 9,5 километров. По предварительным подсчетам, строительство обойдется в 1 миллиард рублей. Если это не предотвратить, говорят экологи, часть Кавказского биосферного заповедника будет потеряна навсегда. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Видеорепортаж нашего корреспондента Андрея Королева на эту тему вы можете посмотреть на сайте Радио Свобода, свобода.орг. В Великобритании вышла книга политического аналитика и журналиста Бена Джуда под названием «Хрупкая империя» с подзаголовком «Как Россия полюбила и разлюбила Владимира Путина». Джуда много раз бывал и подолгу жил в России, работая корреспондентом агентства «Рейтер» в Москве. В своей новой работе Бен Джуда анализирует карьеру российского президента и комментирует политическую ситуацию в России. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В британских журналистских кругах Бен Джуда известен как человек, объехавший Россию вдоль и поперек. Обычно работающие в России иностранные журналисты предпочитают не удаляться от Москвы. Джуда же умудрился посетить чуть ли не все медвежьи углы российской провинции. Он познакомился с сибирскими и уральскими городами, был на Колыме, побывал за Полярным кругом, объездил Дальний Восток и Северный Кавказ. Встретившись с Беном Джудой после очередного путешествия в российскую глубинку, я попросила его рассказать о впечатлениях от России и ее народа.
Основное впечатление, когда выезжаешь за пределы Москвы и Петербурга, население провинциальных городов и сельские жители чувствуют себя брошенными на произвол судьбы обеими сторонами московской элиты, как правящим классом, так и оппозиционным креативным классом. Люди в провинции считают, что не только оппозиция не выражает их интересов, но и путинская «Единая Россия» не имеет с ними ничего общего. Я обнаружил в российской провинции растущее разочарование в путинском режиме. Но это разочарование формулируется другим языком, чем это делает оппозиция в Москве и Петербурге. Если в столицах люди выражают недовольство с помощью протестных акций, политических деклараций, оперируя романтическим языком правозащитных и политологических понятий, то в регионах, где протестные настроения не менее сильны, люди говорят на обыденном языке, а протест у них вызывают главным образом бытовые проблемы – плохие дороги, отвратительное медицинское обслуживание, засилье бюрократии, трудности с ведением малого бизнеса. Я дважды пересек Россию от Петербурга до Владивостока, и у меня возникло стойкое убеждение, что так называемое путинское большинство, включающее представителей рабочего класса и жителей провинциальных городков, не более чем миф. Все, кто смотрят российское телевидение и слушают радио, знают о Нижнем Тагиле как прибежище сторонников Путина и его режима, которые пригрозили прибыть в Москву и разделаться с бунтующей оппозицией. Когда я приехал в Нижний Тагил, то не обнаружил никакого пропутинского движения и никаких политических объединений сторонников Путина. Они существуют лишь в воображении местной администрации. А рабочие Уралвагонзавода откровенно недовольны центральными властями, которых они воспринимали как коррумпированную и не представляющую их интересы клику. Они жаловались на множество бытовых проблем и не хотели сохранения путинского режима. Однако при этом они ни в коей мере не поддерживали московскую оппозицию, одновременно игнорируя и местных представителей «Единой России».
Рассказывая в своей книге «Хрупкая империя у России», Бен Джуда много раз употребляет слово «путинизм». Можно ли сказать, что путинизм – это новейшая идеология российского правящего класса?
В самой России много спорят о том, является ли путинизм идеологией или это разновидность политической практики. Мне представляется, что это понятие не ассоциируется с идеологией в такой же мере, в какой, скажем, личность Ельцина ассоциировалась демократия, фигура Брежнева с коммунизмом. Путинизм – это, конечно же, многовекторная политическая практика, созидающая основы потребительского общества, создающая вертикаль власти, включающая централизованную бюрократическую иерархию советского типа. Важная часть путинизма – романтизация силовых структур, культ имперского величия при одновременной имитации демократических институтов и процедур, свойственных западным демократиям. Все это существует на фоне растущего культа личности национального лидера и нагнетания атмосферы осажденной крепости.
Бен Джуда называет путинский режим видеократией, а российского президента – популистской телезвездой. По его мнению, в России главным инструментом управления страной и контроля за умонастроениями ее народа стало телевидение.
В своей книге о России я пытаюсь проанализировать скрытые и явные формы современных авторитарных и популистских режимов и их способы контроля над обществом. Я обнаружил, что путинский режим очень похож на режимы, созданные Реджепом Эрдоганом в Турции, Сильвио Берлускони в Италии, Уго Чавесом в Венесуэле. Все эти режимы создали новую форму контроля за средствами информации. Жесткий контроль над телевидением сопровождается некоторым послаблением в сфере печати. Путин также пошел по этому пути. Телевидение в России подконтрольное государство, но оппозиция может выпускать пар на радиостанциях и Москвы или в «Новой газете». Если вы посмотрите на статистику, откуда россияне черпают информацию, то убедитесь, что подавляющее большинство получает сведения о событиях в стране и мире по телевидению, и только очень незначительное меньшинство черпает новости из газет. Таким образом, цензурированная и препарированная информация предлагается массовому зрителю, а оппозиционному сообществу среднего класса предоставляется крошечное свободное информационное пространство. Это то, что я называю телепопулизмом, который лежит в основе путинского политического режима, получившего в моей книге название «Видеократия». В России телевидение появилось довольно поздно по сравнению с западными странами. В Америке первым телепрезидентом был Кеннеди. Он общался с избирателями не по радио, не с помощью газет, а с экрана телевизора. Характерно, что в России образы всех ее лидеров до Путина разрушались или искажались телевидением. Брежнев выглядел на телеэкране ужасно, вызывая лишь насмешки. Поначалу Горбачев воспринимался на телевидении вполне респектабельно, но вскоре утратил положительный имидж в немалой мере благодаря обязательному присутствию супруги, что не одобрялось рядовыми зрителями. Ельцин был просто ужасен на экране, его тайные пороки становились явными, его образ рушился на глазах. Путин учел эти негативные моменты. На телевидении он играет роль мужественного лидера и отца нации. Такая подача своей личности свойственна и ряду западных национальных лидеров поколения Путина, скажем, Тони Блэру или Берлускони, которые тщательно контролировали свои телеобразы. Путинский телепопулизм прекрасно срабатывает, поскольку зрители воспринимают его имидж точно так же, как воспринимают кинознаменитость или поп-звезду.
Говорил британский политический аналитик, автор книги «Хрупкая империя» Бен Джуда. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В завершении программы «Свобода в полдень» в Московском правозащитном центре «Мемориал» сегодня прощание с правозащитником Александром Лавутом. Бывший советский диссидент, автор и редактор самиздата Александр Павлович Лавут умер 23 июня. Елена Поляковская на прощание в прямом эфире. Сейчас с нами. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Дима. Здесь достаточно много людей, которые пришли попрощаться с известным правозащитником и диссидентом Александром Павловичем Лавутом. Достаточно много известных журналистов, правозащитников. Александр Павлович Лавут был членом правозащитного центра «Мемориал», членом правления. И Александр Черкасов, один из руководителей «Мемориала», сегодня на панихиде вспоминал о том, как Александр Лавут уже в постперестроечное время в 95-м году вместе с Сергеем Ковалевым, с которым они дружили много лет, ездил в Чечню. И Александр Черкасов говорил о том, что Александр Лавут не любил говорить о своих заслугах, не любил говорить о том, что он делал, но вклад его в правозащитное движение, отечественное, советское и российское, был достаточно велик. Люди вспоминали не только о том, каким светлым и просто действительно позитивным человеком был Александр Лавут, несмотря на все те тяготы, которые пришлось ему вынести. Был и лагерь, была и ссылка. И тем не менее он сохранил очень позитивное отношение к людям и к жизни. И здесь же были и представители Меджлиса крымских татар, которые вспоминали о том, как им помогал Александр Лавут в советское время. И здесь стоят два огромных венка именно от движения крымских татар. Представитель Меджлиса крымских татар сказал, что такой человек, как Александр Лавут, должен попасть в рай. Дина.
Спасибо, Елена. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская на прощание с Александром Лавутом. Он скончался 23 июня. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».